Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373948. Первое. Пробки. В городе пятибальные пробки. Как предполагается, к шести вечера они станут шестибальными. Это на сегодня максимум 2 часа шестибальных пробок в районе 6 и 7 часов вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. Тема номер один. А вторая тема. В Москве официально во всех прививочных центрах началась повторная вакцинация от коронавируса. Как принимать решение о повторной вакцинации и что при этом учитывать? Об этом поговорим через 10 минут. Еще раз напомню, в прямом эфире сегодня четверг, 22 июля, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Будкин. Начинаем этот информационный час.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, что касается первой темы. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. Согласно документу, речь идет об общностях, которые сформировались на территории Крымского полуострова. То есть в этом законе, еще раз напомню, о коренных народах Украины, упоминаются исключительно крымчаки, караимы и крымские татары. На сайте президента Украины уточняется, что они имеют право на самоопределение в составе страны, политический статус в рамках Конституции и законов республики. А русские, но и не только русские. Еще раз напомню, там вообще фигурируют только крымские татары, караимы и крымчаки. Так вот, русские и другие народы в этот закон о коренных народах, который вступил на Украине в силу со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего дня, не входят. Александр Гущин, заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья в РГГУ, он с нами на прямой связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, в чем суть недовольства в Российской Федерации этим законом? Если он только о народах Крыма?
Ну, в первую очередь, согласно этому закону, только 3 национальных меньшинства определяются коренными народами. Это крымские татары, караимы и крымчаки. И эти 3 народа, они получают дополнительные права, согласно закону. Прежде всего, эти дополнительные права касаются финансирования своих представительских органов, в частности, вот знаменитого Меджлиса, да, крымско-татарского народа, за счет государственного бюджета. Также там возможность создавать школы с обучением на родном языке, национальные СМИ с вещанием на родном языке и поддержкой государства. То есть то, чего лишены остальные народы. Вот. Ну, соответственно, здесь есть и финансовый вопрос, потому что часть от доходов местных бюджетов там и так далее. Вот. На что это направлено? Это направлено на несколько вещей. Это и повышение, я бы сказал, такой лояльности лидеров крымско-татарского народа к власти, в частности, Меджлиса, да? Потому что ранее, как мы знаем, они были довольно близки с бывшим президентом Порошенко. Вот. Второй момент я бы выделил – это... Скоро Зеленский собирается, уже анонсировано, реализовать так называемую Крымскую платформу, приуроченную к годовщине независимости. И я думаю, что здесь имеет еще для них значение этот аспект. Вот. Ну и, конечно, если говорить о нашей реакции, то здесь прежде всего это та проблема, что целый ряд народов дискриминируется. Потому что, согласно этому закону, коренными народами признаются, как я уже сказал, только 3 имеющие свои государства.
Вот это важная деталь, Александр Владимирович. Ведь там же четко написано, коренные народы на Украине – это те народы, у которых за пределами этой страны государственного образования собственного нет. Тогда в чем претензии-то?
Дело все в том, что вообще подходы к коренным народам очень разные. Четкой формулировки в международном праве, несмотря на то, что они были внесены в конвенции Международной организации труда, в декларацию ООН, нет. Есть индивидуальные...
Александр Владимирович, если можно, чуть ближе к окну какому-нибудь, что ли, подойдите, мы не все слышим.
Да, я говорю о том, что в международном праве четкого понимания понятия коренной народ нету, да, несмотря на то, что это было понятие указано и в международных конвенциях Международной организации труда, в декларации ООН, в разных странах по-разному. Вот, например, в России это коренные малочисленные народы. Но в такой формулировке, как она принята в Украине, такого нигде нет, что это народы, не имеющие государственности. Тогда возникает вопрос, например, а русины, они же не имеют государственности, там лемки тоже не имеют государственности. Поэтому здесь я бы сказал о том, что этот закон, он, конечно, имеет прежде всего такую политическую подоплеку. И крымская составляющая здесь для украинских властей является ключевой, безусловно. Потому что она, украинское руководство, оно выстраивает своеобразную иерархию национальных меньшинств. Коренные народы, дальше меньшинства ЕС, да, народы, у которых есть, ну, например, те же венгры. Кстати, Венгрия тоже была недовольна в значительной степени украинской политикой. И все остальные, куда попадают русские, да, которые имеют меньше всего прав. Поэтому я бы этот закон рассматривал в общем контексте политики Украины, направленной на украинизацию и на выстраивание такого более все-таки моноэтничного контекста, несмотря на то, что декларативно, да, вот эти народы, они как бы получают определенные преференции.
Еще раз, Виталий, правда, зачем-то пишет, интересно, что в законе даже украинцы не указаны. Это закон о коренных народах Украины, еще раз, у которых нет собственного государственного образования, Виталий. Тут другой вопрос на самом деле. То есть это все-таки не против русских, это там не упоминаются не только русские, но и многие другие народы на Украине.
Но учитывая нашу историю и вообще интерпретацию вообще становления Украины как государства и нашу общую историю, конечно, это очень странно, что русские не указаны. Имея в виду, что такие подходы, они очень дискуссионные. И да, и кроме этого, еще и другие народы тоже не указаны. Сам принцип неналичия государственности, он, например, у меня вызывает большие вопросы.
Наши слушатели интересуются, так как сегодня стало известно о том, что Россия собирается выступать против Украины в Европейском суде по правам человека, и вот спрашивают, а этот вопрос может стать вопросом, который будет рассматривать ЕСПЧ?
Ну, в принципе, теоретически может стать, да, и этот вопрос, и те вещи, которые зафиксированы в других законодательных актах Украины. Я напомню, что и закон о среднем образовании, да, и политика в области СМИ с употреблением языка, она вызывала большие вопросы. И, кстати говоря, по многим вопросам здесь даже была реакция не только России, но, например, той же Венецианской комиссии. Кстати говоря, хочу отметить, что закон о национальных меньшинствах в Украине до сих пор не разработан. Вот. Но хотя европейцы призывали это сделать. Поэтому подождем, но пока мы видим, что вот эта общая направленность, которая была характерна для политики Порошенко, она может быть менее звучна, так сказать, но она все-таки продолжается и в период президентства Зеленского. Никуда от этой политики они не ушли. А последние законодательные акты, они показывают, да, что они действуют именно в русле вот этой стратегии.
Александр Владимирович, еще один вопрос, который всегда при обсуждении подобного рода вопросов возникает среди слушателей. То есть мы так говорим, как если бы здесь, в России, было много украинских школ, можно было легко посмотреть телевидение на украинском языке, или это все-таки разные ситуации?
Ну, исходя из понимания в России, как зафиксирован, ну, во-первых, кстати говоря, в Крыму у нас крымско-татарский язык официальный, наряду с русским и украинским языком. Это к слову, да? Вот, поэтому тут вопросов никаких нет. Второй вопрос. В России, еще раз повторяю, трактовка понятия коренных народов, и об этом, кстати, академик Тишков, наш выдающийся этнолог, пишет, да, она отличается от так называемой индигенной концепции, которая характерна больше для обществ, например, заокеанских. То есть у нас в качестве коренных народов признаются коренные малые народы. Как правило, с севера, да, если мне память не изменяет, их 47. Вот, поэтому у нас несколько иное представление, да, и иная правовая позиция. Есть соответственный закон и так далее. Но, учитывая ту ситуацию гуманитарной политики, социокультурной политики, которая была в Украине в последнее время, и недовольство не только там русских, да, не только наше недовольство, например, тех же венгров. Это же тоже дыма без огня не бывает. Сколько было копий сломано вокруг ситуации с венгерским меньшинством. Что происходит вокруг, например, русинского национального меньшинства? Русины вообще не признаются. И как бы и лемки, и русины, и бойки, они же в отношении них проводятся плюс-минус по-разному с каждой, но в целом унификаторская такая политика, ассимиляционная. Поэтому этот закон, еще раз говорю, нельзя рассматривать в контексте от практических действий, которые предпринимало украинское руководство в последние годы.
Спасибо. Александр Гущин, заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ, был с нами на прямой связи. Параллельно следим за лентами новостей. И вот тут по поводу перспектив этого самого дела России против Украины в ЕСПЧ есть новые комментарии. Посол Иван Салтановский, постоянный представитель России в Совете Европы, считает, что процесс рассмотрения вот этой межгосударственной жалобы в Европейском суде может занять несколько лет. 7373948, телефон прямого эфира. как вы понимаете, в чем проблема с этим законом о коренных народах Украины, в котором, еще раз напомню, не только русские не упоминаются. Там упоминается вообще всего три народа, причем народы Крымского полуострова, крымские татары, караимы и крымчаки. Больше того, прямо в законе написано, вот эта цитата прямая из закона, коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, прошу.
Да, в принципе, когда вот услышал...
Чуть громче, если можно.
Когда вот услышал о том, что это касается только крымских татар, да, в принципе, это политизированный вполне закон, который не признает более никого, кроме того, что у них, как они считают, ну, украинцы, я имею в виду, украинское правительство, то, что у них откусили, оторвали. Ни более, ни менее. Не будет там ни русинов, никого вообще.
Но подождите, они ведь говорят, что все эти народы, которые вы упоминаете, и русские в том числе, они просто в другом законе.
Да и плевать на их законы на самом деле.
Ну, это неправильно. Формулировка недостаточно конкретно, ну, я не знаю, как это сказать-то даже. Для эфира, во всяком случае, неуместная. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я считаю абсолютно правильно. Хорошо юридически сформированный закон Украины. Крымские татары, крымчаки, караимы, а в общем-то и добавить вот этот закон.
То есть других коренных народов на Украине с вашей точки зрения и нет?
Да, но украинцы сами себя не вписали. Они как бы считают априори то, что они коренной народ. А кого бы вы еще добавили?
Не знаю.
Я не вижу никого. Я лично тоже никого не вижу.
То есть вот это вот объяснение не имеет собственного государственного образования за пределами Украины, с вашей точки зрения все...
Назовите, кто не имеет. Ну, хоть один назовите, кто не имеет, собственно, ну, таких нету.
А русские просто... не могут, потому что имеют.
Русские имеют Россию.
Понял, имеют Россию, спасибо. Прекрасно. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленты новостей.
Новость часа.
Генеральная прокуратура Белоруссии признала, белорусский спортсмен Кудин передал на российской стороне и доставлен в Белоруссию. Пока без подробностей, об этом сегодня много говорят в новостях, но вот Генеральная прокуратура Белоруссии только что этот факт признала официально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Петя 2500-й так и не понимает, учитывая то, что мы обсуждали предыдущие 10 минут. Меня, говорит, русского как должен парить этот закон? Ну, не парит и не надо. Это другая история. Но вот плевать на законы. На свои, на чужие, это не очень правильно. Следующая тема. В Москве повторная вакцинация от коронавируса началась во всех прививочных пунктах. Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» или двухкомпонентный «Спутник Ви». Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила об этом. Пройти можно такую ревакцинацию во всех прививочных центрах города. 119 поликлиник, 45 павильонов «Здоровая Москва», центры госуслуг «Мои документы» и другие популярные общественные места. То есть там, где проводится вакцинация, теперь можно сделать и ревакцинацию. Проходить повторную вакцинацию, по словам Раковой, рекомендуется через полгода после инъекции первым компонентом. Кроме того, после улучшения эпидемической ситуации с коронавирусом, нужно будет проводить такую вакцинацию раз в год. Михаил Розанов, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского университета имени Пирогова. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, объявлено, в любом прививочном центре можно пройти ревакцинацию. Решение принимает сам гражданин. И вот у меня, как у гражданина, к вам вопрос. Как это решение для себя принимать?
Положительно, я думаю. Значит, что я по этому поводу могу сказать? Ну, ревакцинацию в Соединенных Штатах не проводят пока. И как будто в планах у них нет. В Европе... Нет, тоже. Вот. Значит, но тут как раз мы можем подать, может быть, хороший пример.
Ну, вот обычно в этот момент говорят, но раньше же говорили, что это какая-то особая векторная вакцина, и если пройдет ревакцинация, то она будет бороться сама с собой. Эти все сомнения остались в прошлом.
Вот, ну, у меня нет таких данных, что прям, что вот так-таки полностью в прошлом, но, естественно, я слышу, что, ну, вот, Гинзбург сам ревакцинировался и прекрасно, говорит, себя чувствует. Ну, остается, конечно, вопрос, не может ли быть каких-то там долгоиграющих потом нежелательных эффектов, но это же все... Мы кладем на чашечку весов умереть от ковида на одной чашке и там, возможно, иметь какие-то неприятности небольшие на другой чашке. Понятно, так, что...
Тогда что... следующий вопрос. Да. Да. Вот Артем, наш слушатель, пишет: маме полгода назад поставили ЭпиВак. Теперь выясняется, что антител в организме нет, и предлагают проводить ревакцинацию уже спутником. Есть ли последствия от смешения разных вакцин?
Я практически, ну, я думаю, что нет. Но тут, знаете, когда речь идет об иммунной системе, то уверенным на 100% вообще лучше не быть. Как, впрочем, и вообще в биологии редко бывает 100%, практически никогда. Вот. Но все-таки с очень большой дозой уверенности, наверное, можно утверждать, что если вы привились одной вакциной, то потом очень хорошо ревакцинироваться другой. Это, кстати, это вообще хорошая идея. Вот если ЭпиВак Корона не очень сильная вакцина, предположим, то вот, ну, наверное, остается еще определить. Не исключено, что она окажется хороша для ревакцинации. Ну, вот этих данных мы будем ждать, конечно.
Но вот в данный момент, если, к примеру, я вот поставив спутник полгода назад, теперь думаю... Я могу пойти и попробовать добиться спутника Light или двухкомпонентного спутника V, или начну искать варианты найти ЭпиВак или КовиВак для того, чтобы проводить ревакцинацию. Вот как понять, что выбрать правильнее? Сейчас предлагают только спутник Light и спутник V.
Ну, они же опубликованы и в хороших журналах опубликованы. А те две другие вакцины... Все-таки о них нет настоящей публикации. Это, может быть, даже и хорошо, потому что это честно. И если они работают, ну, не так прекрасно, как спутник, да? Угу. Вот, я не знаю, я не вовлечен в эти исследования. Но есть, так сказать, ну, вот мы знаем, что вот о них нет хороших публикаций. Об этих двух. Но смотрите, ведь с вакцинациями... Там же как-то вот получается, что даже неспецифический иммунный ответ иногда очень сильно помогает против какой-то специфической заразы. То есть вы можете вакцинироваться вообще какой-то другой вакциной, и все равно это поможет вам не заболеть. Угу. Вот такой эффект тоже описан. Это как раз Михаил Петрович Чумаков, который вот эту вакцину... полиовирусную сабиновскую применил у нас, да, а потом его семья изучала, значит, вот эту вакцину и выясняли, что эта вакцина предохраняла от других заболеваний тоже.
Угу. Тогда вот. По поводу выбора между однокомпонентным спутником Light и двухкомпонентным спутником V. Как этот выбор осуществлять?
Значит, честный ответ, я не знаю. Мне кажется, что одного компонента для усиления иммунного ответа вполне будет достаточно.
Угу. Еще один вопрос. Это тоже вопрос, который повторяется чуть ли не в каждом втором сообщении от наших слушателей. Вот одно время говорили следить за антителами, а теперь в связи с ревакцинацией вдруг стали говорить, что следить за антителами совсем даже не нужно. Ревакцинироваться, да и все. Надо проверять антитела?
Вероятно... Тут может быть, знаете что, то вот слежение за антителами добавляет, ну, некое такое, знаете, препятствие. Я бы вакцинировался, да вот что-то на антитела не могу записаться, может, и не надо, и тем временем глядишь, а вот я уже и заболел, а если не заболел, то, может быть, заразился, и несколько человек уже заразил. Может быть, тут просто вот такое... кинетический фактор работает просто. То есть вот я не знаю.
Понятно.
Значит, да, я не знаю. Вообще, в принципе, смотрите как. Когда уровень антител превышает в несколько раз пороговый, да, причем антител не каких-нибудь, а именно против вот этого рецептора, связывающего домена S-белка, ну, это все-таки мощное указание на то, что вы защищены. Вот. С другой стороны, мы знаем, что от дозы вируса вроде зависит. Если вы хватанули очень много, то есть риск заболеть и тяжело. А если вот, так что, ну вот, как эти факторы друг с другом соотносятся?
Но главный вопрос, который, судя по сообщениям наших слушателей, он как раз ровно в этом. Когда есть пороговое значение, и антитела, которые показывает анализ конкретно у тебя, превышают это пороговое значение не в 5, не в 10, а в 15 или 20, а то и больше раз, вот это повод для того, чтобы идти ревакцинироваться, или повод, чтобы остановиться?
Возможно, это повод не спешить, да, то есть, естественно, каждый сам для себя решает, но если у вас в 15 раз больше антител, чем пороговое значение, это именно те антитела, какие надо, то, ну, можно не спешить с ревакцинацией, наверное,
вот. Спасибо.
Что я думаю.
Михаил
да.
Розанов, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова, был с нами на прямой связи. Да не надо ничего говорить, пишет 709. Все же делают, да и ладно. Интересный специалист оперирует терминами «я думаю». Интересно, а как вы хотели, стратегический инвестор? Вам нужно, чтобы человек выходил в эфир и говорил «надо так, так, так и так», а потом вы писали «а я не верю в это». 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье. Очень уважаю профессора, но он поплыл от ваших вопросов.
И?
Да он просто сам не знает, что...
Мы не обсуждаем друг друга. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот из вопросов специалиста я понял одно, что вопрос ревакцинации, вот он очень мало изучен. То есть на сегодняшний день мы имеем одну проверенную вакцину, «Спутник V», и все, все остальное...
Нет, ну, второе – это «Спутник Light», она такая же проверенная.
Ну, две, хорошо, потому что те две вакцины, непонятно с ними. Вопрос ревакцинации, очень многие говорят, что лучше все-таки разными вакцинами. Но опять-таки, все это все пока домыслы, то есть никаких клинических...
Нет, ну вот смотрите, вот вы говорите, все это пока домыслы, ну и так далее. Перед вами стоит вопрос, ревакцинироваться или нет? Что делать?
Ну, каждый для себя принимает, я бы не
ну,
стал
вы бы.
Я бы подождал бы
вы
хотя
бы
второй вакцины, чтобы не спутить, чтобы...
Смотрите, подождите, но коронавирус-то не ждет.
Ну, значит, надо осторожнее быть, рассчитывать, что, извините меня, ну и новые штаммы появляются. Насколько тот же спутник будет действовать на там, я не знаю.
Нет, вот смотрите, спутник может действовать, может нет, а если вы не ревакцинируетесь, то коронавирус-то действует.
Нет, ну все-таки вопрос с ревакцинацией, он не настолько изучен, чтобы сказать, что точно подействует. Мне кажется,
нет,
что...
Нет, подождите, это вам... где это он не подействует? Стоп.
Нет, вот сейчас специалист прямо сказал, что ни в Америке, ни в Европе, нигде ревакцинацией пока не занимаются. Наверное, они тоже... Наверное, они все-таки вначале собираются изучить, а потом уже заниматься. А мы как-то наоборот...
Понятно, делаем. Спасибо. 7373948. Деревенский парень, 15 секунд, прошу вас.
Алло, Юрий, добрый
день. 15 секунд, парень. Да, быстрее.
Я не успею, Юра. У меня в моей деревне от ковида умер один человек. Остальные от других болячек умирают. 45 лет, 3 дня назад парень ушел от сердца. Не могли откачать. Вот так вот.
В стране, а в стране другие цифры. Возможно, они отличаются от ваших деревенских. Прямо сейчас новости. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 июля. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16:36. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. В городе сегодня пятибальные пробки уже с середины дня. Сейчас тоже пятибальные пробки по Яндексу. Как предполагается, максимум сегодня это пробки в 6 баллов. Они продлятся 2 часа в районе 6 и 7 вечера. Еще раз напомню, это прогноз Яндекса. Кстати, ЦОДД сейчас оценивает ситуацию даже не в 5, а в 4 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение увеличить штраф за пользование телефоном за рулем. Первая тема. А вторая тема – это неожиданное заявление главы ВАДА. Перед Олимпиадой сделано такое заявление. Витольд Банько, так зовут главу ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство больше не имеет дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки в России. Можно ли ожидать нормализации отношения к спорту в России в мире? После таких заявлений поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за лентами новостей. В Челябинской области задержали руководителя регионального отделения пенсионного фонда. Его подозревают в получении взяток. Это «Молния» из Следственного комитета передает. Агентство ТАСС. РИА Новости. Смотрим, что здесь. Заразившиеся в России бразильским штаммом коронавируса не были привиты. Это РИА Новости, ссылаясь на центр «Вектор», передает. И тут же случаи заражения этим самым бразильским штаммом коронавируса в России на сегодняшний день единичны. Опять же, заявление центра «Вектор». Первая тема для обсуждения. В России предлагают увеличить штраф за пользование телефоном за рулем. Автор инициативы, человек инициативный, его фамилию мы часто в связи с разного рода предложениями произносим, руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он написал письмо с этой инициативой, отправил начальнику ГИБДД. Арти цитирует письмо. Курдесов обращает внимание на резонансную аварию, которая произошла на днях, 16 июля в Солнцеве. Тогда девушка на пешеходном переходе сбила троих детей, двое погибли. Но тут вот вопрос. Далее по тексту написано: виновница ДТП отвлеклась на мобильный во время движения. Насколько я понимаю, это пока недоказанная история. Мы не знаем, по какой причине девушка сделала то, что сделала. Говорить, что она отвлеклась на мобильный в этот момент, по факту доказано или нет, люди продолжают спорить. Но как бы то ни было, телефонами за рулем пользуются многие. В результате этого могут происходить очень серьезные аварии, в том числе с гибелью людей. Может быть, действительно штраф недостаточно высок? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Геннадий Москва.
Да, Геннадий.
Слушайте, вот есть штраф, да, ну собирайте этих штрафов, страхуйте пока по этому штрафу, да. А то у нас, я что-то не слышал, чтобы там собирались и за телефон штрафовали. Я вот
еду... Нет, смотрите, во-первых, за телефон в Москве штрафуют, уже несколько камер есть. На третьем кольце я точно помню.
Ну, надо, чтобы, я не знаю, ГАИ, наверное, работало. А это вот напоминает какой-то штурман, ну, знаете, как вот по горячим следам...
Нет, смотрите, стоп, подождите. Но мы же понимаем с вами, что камеры на каждом перекрестке не поставишь. Следовательно, нужно, чтобы вот эта вот случайная возможность поймать человека была ему опаснее. Сумма больше, нет?
Расстреливать их тогда.
Ну нет, ну не до такой же степени. Ну хорошо, подход понятен. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это «Лимузин». Вы знаете, здесь комплексная проблема. Тут дело не в телефоне, тут дело в уровне подготовки водителя. Вот милая барышня,
нет,
молодая,
подождите.
Она...
Еще раз, давайте мы не знаем, что было с милой барышней. Мы сейчас говорим в принципе. Кто-то красит губы. Кто-то набирает СМС-сообщение. Может быть, с этим надо что-то делать?
Ничего не надо делать. Надо повышать уровень владения автомобилем. Понимание человеку, чтобы он понимал, когда можно красить губы, когда нет.
Если подождите, как вы вот узнаете, вот он сейчас уже готов или не готов? У вас есть какой-то тест?
Да, я вам скажу.
Ну-ка.
Каждый человек ответственен. Он несет ответственность за свои действия. И если барышня стоит в пробке глухой, и вдруг ей приспичило накрасить губы, стоя на месте, то когда ты несешься 120 и начинаешь красить, ну, ребят, вы платите штрафы, не платите.
Понятно, спасибо. Но чтобы сознательность росла, и нужен в качестве стимула штраф, пишет Виталий. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу идеи увеличить штраф за пользование телефонов за рулем? Тут мы пока начали обсуждать уже, и, судя по всему, не только ведь за телефон. Красить губы тоже, в общем, должно караться штрафом.
Дело в том, что, в принципе, здесь вопрос философский на тему того, что много, что мало. Угу. На сегодняшний день у нас есть мобильные телефоны кнопочные и смартфоны. Если человек отвлекается от управления транспортным средством, и это грозит совершением каких-то там правонарушений, страшных ситуаций, то, разумеется, есть смысл переоценить данное свойство. Однако у нас есть множество подобных обстоятельств, при которых ответственность может даже не наступать. То есть, например, водитель едет задним ходом, происходит дорожно-транспортное происшествие, ну, столкновение автомобиля, например. И получается, что водитель, который отвлекся, он вообще-то остается безнаказанным. Выносится определение о том, что просто-напросто прекратить производство по делу. То есть человек не будет штрафоваться за то, что он что-то там сделал. А в данной ситуации водитель просто держит мобильный телефон в руке, и ему приходит поставление о штрафе. Вот сейчас, насколько я помню, это 500 рублей. А предлагается сделать 15 тысяч рублей.
Ну, в данном случае 10.
Ну, в данном случае 10 тысяч рублей, но ситуацию не меняет. Я считаю, что это превышение всех разумных пределов полностью, по полной программе.
А как вот вы определяете, вот где разумный предел тогда?
Сравнить нужно. Угу. Дело в том, что вот, например, если ребенка каким-то образом приобщать к табакокурению, то штраф будет там, насколько я помню, порядка 3000 рублей. Вы не чувствуете разницу в моральном хотя бы аспекте? И если говорить о других ценностях, то получается у нас сейчас такая разница в суммах штрафа, что можно сделать вывод. Все эти суммы, они рождены просто-напросто из эмоций.
Ну,
эмоции,
да,
которые рождаются просто-напросто подчас не только ни из чего, а не из статистики.
Угу.
Не из статистики. И здесь можно говорить о том, что просто-напросто вот эта вот разумная составляющая, она подчас отсутствует. Нету какого-то обоснованного, экономически обоснованного просто вывода о том, что сумма штрафа должна быть такой, а не иной. В противном случае мы можем скатиться просто-напросто к закону джунглей. Просто сегодня мы скажем «ату его» и будем штрафовать кого-то за что-то. Но дело в том, что...
Ну, пока это так и выглядит.
Оно многомиллионное.
По конкретному случаю услышали, говорим, а давайте вот за это теперь внесем серьезное наказание.
Да, то есть речь идет о том, что вот один повернул направо, другой повернул налево. Про того, который повернул налево, мы ничего не говорим, хотя он с кем-то там столкнулся. А вот повернул направо, там кому-то стало страшно, он визжал, все дружно переживали, и теперь будем делать вывод, что вот
понял.
За поворот направо будем штрафовать дороже, чем налево.
Понял, спасибо. Вот это... Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, предлагает сначала посчитать, когда мы предлагаем те или иные наказания. 420. А вот, кстати, интересно, если вот мы сейчас увеличим штраф за пользование телефоном за рулем, потому что мы услышали, что где-то, возможно, громкое ДТП произошло, потому что это было так. А в другом месте кто-то красит губы. Или вот как 422-й, а я, говорит, видел, как девушка за рулем вязала. Но мы же, так как это все происходит отдельно, мы же не пропишем в законе тогда, вязание за рулем тоже наказывается таким штрафом. Наверняка есть какие-то мужские дела, которые делаются во время управления автомобилем, что называется, мешая в полном объеме следить за дорогой. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Михаил, Москва.
Прошу.
Вот не до конца понятна формулировка. Пользование телефоном, это имеется в виду по прямому назначению совершать звонки без использования хендс-фри каких-то? Ну, да?
Скорее или всего.
Там, скажем, вот надо мне проложить маршрут. Да, я заблудился, хочу проложить маршрут.
Остановитесь, проложите маршрут и продолжайте движение.
А остановиться где? У нас везде остановка.
Найдите место, где... Нет, не везде. Найдите место, где она возможна, и оттуда прокладывайте маршрут.
Ну, это же как-то абсурдно.
Ну, почему же?
Перепроложить надо, увеличить там карту, посмотреть, где мы именно находимся.
Ну, хорошо.
Можно?
Понятно. Панк 13 еще дальше пошел. А помните? Еда и питье за рулем. Это ведь тоже, когда вы чем-то занимаете руки, которые в этот момент не управляют автомобилем. Валерий, для начала надо за скорость подтянуть до европейских мерок по 5000 вместо 250 за 20-40 километров в час. Ну, во-первых, не везде 5000. Во-вторых, для начала надо тогда и зарплаты подтянуть до европейских. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, мне кажется, проблему нужно решать на корню. А корень проблемы где у нас? В обучении вождению, правильно?
Нет.
То есть, если человек профессионально водит, умеет водить автомобиль, ему хоть гамбургеры в обе руки дай, он будет нормально ездить, хоть телефон. А если человек не научился в автошколе ездить, если его не научили этому, да, это же профессия.
Нет, подождите,
это,
даже если вы...
Получается, у нас три недели походил, послушал, два раза сел, поехал, и все.
Нет, подождите, подождите.
Права.
Вы полагаете, что профессионалу можно делать то, что вообще всем нельзя делать?
Да, абсолютно точно.
Хорошо, правила не для профессионалов. Окей, у нас менталитет такой. Причем тут зарплаты, Юрий, пишет Денис. Значит, не нарушайте. Это вот тем, которые написали про европейские зарплаты. Вот вам пишут, не нарушайте, и не будет вам европейских штрафов. Корень проблем, пишет Виталий, в голове конкретного человека, и автошкола тут ни при чем. Вы же сидите в телефоне, а не инструктор. Ну, хорошо. Теперь дальше. Вот это вопрос о профессионалах. Туда же я готов высказаться. То есть, значит, если ты профессионал, поэтому тебе можно в одну руку взять бутерброд, в другую руку взять бритву, начать бриться, есть, а параллельно как-то так коленями управлять автомобилем. Ты же профессионал, ты же уверен в своих делах. Не, мне кажется, что это тоже нельзя разрешать. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Борис. Я считаю, что тут, наверное, ответственность каждого водителя, который садится за руль, наступает в тот момент, когда он начинает движение.
И? Мы же говорим о том, что, как с этим бороться.
Ну, это перевивать надо, наверное, в автошколах, Так, а автошколы у нас, к сожалению...
Нет, подождите, стоп. Мы же не обсуждаем вот эту историю. Ну, не привили в автошколе. Мы говорим, а давайте штрафовать тогда не на 500 рублей, а на 10 тысяч.
Ну, это не изменит проблему, мне кажется.
Почему же? В свое время никто не пристегивался, потом ввели штраф. Что-то начали.
Ну, тут уже ответственность каждого водителя начала наступать.
Ну, вот...
Ну, может быть, и правда, штраф может быть.
Ну вот, может быть, действительно, надо разделить ответственность в городе и за городом. 730-й пишет, в городе это должно быть отягощающим, как алкоголь. А за городом, значит, можно, что ли, я не понимаю? Алла из Северного Тушина, штрафы и только штрафы. Люди по-другому не понимают. Виталий, в сознательность верю слабо. Можно сколько угодно взывать к совести, но, как показала вакцинация, это путь никуда. Штрафы и реальная работа ГИБДД. Чувствуете, да? Прям как уже какой-то хор такой звучит. Штрафы! Штрафы! Алексей Чуркунов говорит, Алексей, с ремнями же решили вопрос. Вот видите, опять штрафы! 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Алло. И пропал. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вот у меня стаж 50 лет. Вот хотите, я вам маленький пример вот скажу. Как раньше учили на водителей. Вот как меня учили. Вот маленький совершенно пример. И он вам все скажет. Как
он нам ничего не скажет. Знаете почему?
Почему?
Потому что мы с вами оба не знаем, как учат сейчас.
Очень плохо, я вам скажу.
А, ну так вот именно. Вот эта история, когда меня учили хорошо, а как сейчас учат, я не знаю, но это плохо, вот это другая история. Мало 10 тысяч. Поддерживает Аллу Александр Первый. Надо 50, чтобы ощутимо. С нашим народом, уверен он, по-другому нельзя. А чувствуете, человек подписывается Александр Первый? Ну, с нашим народом, говорит Александр Первый. 7373948. Глеб нам издалека звонит. Да, Глеб?
Да, добрый вечер, Екатеринбург на связи, Глеб. Однажды я был в Анталии, точнее в Кемере, и мы поехали в Анталию, и был водитель. Представляете себе, он берет, значит, выкуривает запрещенного средства за рулем и везет нас по серпантину, управляет коленами на ручной коробке, как коленами. Я его не оправдываю, мы кричим ему вдвоем, ты что, говорю, делаешь? Он говорит, I'm professional driver. Мы говорим, мужик, ты отвечаешь за наши жизни. Он говорит, never mind.
Ну да.
Да, и осознание того, что люди за рулем отвечают не просто за себя, отвечают за людей вокруг, вот это нужно прививать.
Ну так это штрафами и прививается. Соточку баксов ему штрафы, и все нормально.
В автошколах именно нужно рассказывать о том, что ты несешь ответственность не только за свою жизнь, а за жизнь окружающих.
Да надо, никто же не спорит. Мы говорим о том, что а если не рассказали или рассказали, но не услышали, значит штраф.
Штраф, да, конечно. И чем больше, тем лучше.
Срочное сообщение от Дептранса. На Живописной улице по техническим причинам задерживаются трамваи двух маршрутов, 28 и 31. Они временно изменены, едут в Строгино вместо проспекта маршала Жукова. Будьте внимательны, если сейчас передвигаетесь на северо-западе Москвы на трамвае.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новость часа. Сеть магазинов «Магнит» купила торговую сеть «Дикси». Об этом много говорили. Теперь это факт. Сумму сделки приводят средства массовой информации. Есть сообщения и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей. Так вот, «Магнит» купил «Дикси» за 87 миллиардов 600 миллионов рублей. Глава ВАДА заявила о конце эпопеи с российским допингом. Это следующая тема для нашего обсуждения в прямом эфире. Витольд Банько заявил: «Всемирное антидопинг агентство больше не имеет дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки в Российской Федерации». В интервью польскому изданию «Речь Посполита» он сказал: «Русские были наказаны. Создана дорожная карта для российского антидопингового агентства. Если они будут подчиняться правилам, а агентство останется независимым от правительства, оно вернется в систему. План восстановления в правах РУСАДА получила от ВАДА в начале июня. Реализовать его должны до середины декабря 2022 года. Санкции при этом утверждены последние спортивные санкции в декабре 20-го. Тут важно понять. Вот Банько говорит, что эпопея с российским допингом в финале. Это значит, что нормализация отношения к российскому спорту в мире произойдет когда? Айнур Нуриев, спортивный юрист, он с нами на прямой связи. Айнур, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, Банько говорит, что все, эпопея заканчивается. Ждем середины декабря 22-го?
Ну, я думаю, нормализация отношений между ВАДой и Россией уже началась года два назад, когда предыдущий глава РУСАДА Юрий Ганус начал активную работу по восстановлению РУСАДА, ее репутации, так скажем, на международной арене. Вот. Поэтому сейчас идут нормальные рабочие отношения. Вот. ВАДА довольна работой РУСАДы. Улучшения в работе РУСАДА, они также видны обычным, как скажем, специалистам, да, которые работают по антидопинговым делам. Улучшения видны спортсменам, представителям спортивных федераций. Вот, потому что она стала более слаженная, продуктивная, меньше стало возникать недопонимания, улучшилась обучающая, так скажем, составляющая работы РУСАДА на российском рынке. Вот, поэтому, я думаю, положительных моментов больше, чем отрицательных. И если все будет продолжаться в таком же ключе, то будем надеяться, и ограничения, которые налагаются на Россию, на ОКР, на РУСАДу и так далее, они будут сняты там в ближайший год-полтора.
Вот вы говорите, в ближайший год-полтора, я как раз хотел уточнить, что-то типа условно-досрочного освобождения в спортивных органах предполагается, ведь, насколько я понимаю, на данный момент все должно продлиться до декабря 2022 года. И про флаг, и про гимн, и про герб, и про все остальные, вот это запрещение проводить чемпионаты мира, это может быть снято раньше?
Ну, я думаю, тут все будет зависеть от того, как Россия будет работать по дорожной карте, ну, вот, которая сейчас утверждена со стороны ВАДА, ну и подписана там РУСАДА как подписантом. Вот. И если по дорожной карте все задачи будут успешно решены, если ВАДА признает, да, что больше никаких препятствий нет к досрочному восстановлению России, там РУСАДА в качестве полного члена ВАДА, то я думаю, да.
Еще раз уж мы заговорили об этом, так или иначе, ведь это же эпопея с российским допингом. Валерий, один из наших слушателей, который пишет: но без допинга ведь силовой скоростной спорт высших достижений невозможен. Это значит, просто наших заметили, других просто не заметили.
Ну, это извечный вопрос, вот, который задается во всех странах, на которые ВАДА обращает внимание, и где количество антидопинговых нарушений растет из года в год. Ну, либо там, я не знаю, случаются вот такие вот скандалы, истории, и они получают большое освещение в прессе. Вот. Допинг никуда не исчезнет, тут можно быть абсолютно уверенным. Спортсмены, которые его применяют, останутся. Вот. Просто будем надеяться, что Россия, российские спортсмены сделали выводы и будут работать чисто, выступать чисто.
Будем надеяться, что сделали выводы, но вы же слышали совсем недавно новые сообщения насчет Мельдония. Или это уже какие-то разовые инциденты?
мне кажется, с Мельдонием это скорее разовые такие инциденты, безалаберных спортсменов, вот, которые, опять же, да, просто не смотрят запрещенные списки, которые не советуются там с врачами, с врачами сборной или там клуба и так далее, и поэтому на те же самые грабли наступают. Вот. А когда случаи находят в пробах спортсменов уже какие-то более серьезные вещества и субстанции, да, там анаболики, стероиды, какие-то там модуляторы, вот тогда уже, как правило, в таких случаях речь идет там об умышленном нарушении правил. То есть спортсмены хотели улучшить свои спортивные результаты недобросовестно и использовали такие средства.
И последний вопрос. Алла, наша слушательница, пишет, они нас допустят, помилуют, только когда убедятся, что мы уже не конкуренты в спорте сильнейшим спортсменам. Это может быть поводом для преследования русских спортсменов?
Ну, политика в действиях ВАДы и как бы спортивного сообщества, она всегда была. То есть это скрывать-то тоже нельзя. Вот, поэтому я думаю, какие-то из членов комитетов ВАДы, да, или там исполнительного комитета все равно будут иметь какие-то там предпочтения или какие-то, не знаю, ну, как сказать, субъективное мнение в отношении России, поэтому да, такая политическая составляющая, она также останется.
Спасибо, Айнур Нуриев, спортивный юрист, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявление главы ВАДы Витольда Баньки, который говорит о конце эпопеи с российским допингом. В интервью польскому изданию «Речь Посполита» он сказал, русские были наказаны, создана дорожная карта для российского антидопингового агентства. Если они будут подчиняться правилам, агентство останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Это агентство РУСАДА имеется в виду. Напомню, что план восстановления в правах РУСАДА действует с июня 2021 года и в полном объеме должен быть реализован до середины декабря 2022 года. Важно понимать, что все санкции по отношению к российскому спорту как раз к декабрю 2022 года будут завершены. И, видимо, если все будет нормально, продлеваться не станут. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло. Да, здравствуйте. Игорь меня зовут. Вы знаете, вот, ну, то, что Банька сказала, это, конечно, все хорошо, но вот буквально на днях двух пловцов с Мельдонием опять поймали. Поэтому, не знаю, может быть, это какой-то аванс был за что-то.
Но, вот мы только что с господином Нуриевым как раз эту историю обсуждали. Он говорит, мне тоже, честно говоря, так кажется, что могут быть инциденты несистемные. Но...
Смотрите, вот ведь кто-то же, я сейчас не только про этих двоих, я вообще, кто-то ведь этим спортсменам этот допинг дает. Вы помните хоть одно дело или вообще расследование, а кто же им допинг-то давал всем?
Да почему, как раз я помню. Ну?
Все свалили на бедного Родченкова. Вот.
Почему там и врачи фигурировали, там и чиновники фигурировали, тренеры, нет?
Подождите, хоть одно уголовное дело напомните, может, я что-то пропустил.
А вы полагаете, уголовное преследование?
Подождите,
за это?
А незаконный оборот
чего?
Запрещенных препаратов? Там статья есть, пожалуйста.
А это запрещенный препарат? Мы же говорим не об этом.
Нет, касаемо мельдония, конечно, нет. А вот всякие там эритропоэтины и так далее, а как? Они откуда берутся? Они зарегистрированы Минздравом? Нет, конечно.
Ждем уголовных дел, только тогда мы поймем, что это действительно борьба с системой, с тем, что прежде эту систему разъедало. Далее новости.